Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Как-то слишком бурно начинают развиваться события вокруг фильма «Матильда». Мы уже много раз об этом говорили. Долгая история этого фильма. Как-то все приходит к какому-то то ли концу, то ли начинается сначала. Мы поговорим об этом с нашими гостями. С нами Виктор Аксючич. Здравствуйте, Виктор. Философ. И с нами религиовед Борис Фаликов. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
И на связи с нами будет Виктор Матизен. Это кинокритик. Не знаю, смотрел он этот фильм. Это вообще мир поделился на тех, кто не смотрел и осуждает, и тех, кто просто не смотрел. Потому что найти смотревшего... Кто здесь у нас из вас? Никто не...
Я только трейлер.
Только трейлер.
То же самое.
И вы то же самое. Но, тем не менее, мы все читали, наверное, заключение экспертов, которые читали сценарий, и которые, по-моему, даже там вот есть 7 экспертов, которые прочли сценарий, сделали такое заключение. Все это было по просьбе Натальи Поклонской. Но я уже сказала, что события развиваются не самым приятным образом. Поджоги, страхи. Вот это вот решение, конечно, всех перепугало даже больше само решение Александра Мамута, владельца известнейших сетей «Формула кино» и «Синема-парк», в Москве они хорошо известны, не показывать фильм у себя, потому что он не может обеспечить безопасность кинозрителей, которые придут, вот, подойдут к кинотеатру, войдут в зал, возьмут билеты, и он боится, что их будут сжигать, бросать в них какие-то предметы. Что будет с их автомобилями, которые они оставят на парковках? Вот этого он не знает, и поэтому он отменяет показы «Матильды», несмотря на то, что у него есть прокатное удостоверение. Давайте мы сразу, уважаемые гости, вот до того, как начнем разговор, посмотрим сюжет, чтобы мне не рассказывать, посмотрим, что предшествовало вот сегодняшним событиям.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» задолго до выхода на экраны стал объектом нападок религиозных консерваторов. Они считают рассказ о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской кощунством. Несмотря ни на что, картина получила прокатное удостоверение. Все, причастные к созданию фильма, включая режиссера, его адвокатов и даже кинотеатры, стали получать угрозы в свой адрес. Дошло до поджогов. Одним из самых ярких и активных противников проката ленты стала депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, история любви цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской является лживой и безнравственной.
Патриотизм – это наша цель – любить Родину, защищать ее, причем не только от врага, который идет с оружием материальным, физическим, но также и с духовным поползновением. Ведь что у нас держит? Наша нравственность, наша духовность. Если мы это потеряем, мы не будем уже той России.
Вопрос в том, что она может высказывать, безусловно, свою позицию. Но когда к этому присоединяется не личный фактор, а депутатское кресло, и при этом это распространяется как, значит, такой... официальные запросы во все инстанции, проверочные, такие-сякие. Вот это уже, мне кажется, не побоюсь этого слова, безобразие, потому что ну, так не должны себя вести государственные люди.
В августе неизвестные кинули бутылки с зажигательной смесью в здание студии учителя в Петербурге. 11 сентября сгорели автомобили, припаркованные у офиса, принадлежащего юристу, который представляет интересы режиссера фильма. Предполагаемые поджигатели оставили записку «Гореть за Матильду». 12 сентября в Петербурге прошел крестный ход, одним из лозунгов которого был «Матильда – пощечина русскому народу». Премьера намечена на 26 октября.
Ну вот 26 октября, все так символично, революция в разгаре. Практически, вот, уважаемые гости, как у вас, Виктор, как у вас к этому отношение складывалось ваше, ко всей этой истории с Матильдой? Вас удивила эта такая вот фанатичная борьба Натальи Поклонской с этим фильмом? Вы ее разделяете? Что вы думаете об этой истории?
Ну, я не думаю, что она фанатична. Она не горячая, конечно, горячая. Ну, я склонен к более мягким выражениям средствам, тем не менее. Значит, конечно же, всякие радикальные экстремистские действия, с какой бы стороны они ни сходили, слева, справа, там, они должны наказываться по закону. в том, и они контрпродуктивны всегда, в том числе и по сравнению с декларируемыми целями. То есть то, что делают эти экстремисты сейчас, так сказать, по Матильде, они добиваются прямо противоположного эффекта. Ибо здравые люди, конечно же, осуждают такого рода акции, и, конечно же, даже из чувства, так сказать, противостояния этому готовому фильм посмотреть и даже не выступать против него. Но меня интересует здесь более всего сама тема фильма, потому что, да, я тоже видел только трейлер, но я, так сказать, много об этом читал. И в данном случае я вот приведу некоторые, так сказать, сведения кандидата исторических наук Мультатули. В этом я с ним согласен. Здесь перечисляются только факты. Если эти факты неправильны, опровергните их. Но перечисление этих фактов, оно очень показательно. Он уверяет, что, прочитав сценарий, что в самом фильме огромное количество откровенных вымыслов. Причем вымыслов... Понятно, что художественный вымысел всегда есть в художественном произведении. Но как бы баланс отрицательного и положительного всегда... Вот ничего положительного вымысла там нет. Там вымысел только отрицательный. Ну, например, показывает, что Александр III и Мария Федоровна не являлись инициаторами романа... То есть являлись инициаторами романа Николая...
Виктор, я сейчас заберу у вас эти листочки. Вы просто все это расскажите нам без них, потому что это превратится в лекцию сейчас.
Нет, это не лекция, это факты. А факты я, чтобы не сказать...
Нет.
Все-таки, чтобы не исказить факты, извините. Вот. Далее. Ни Александр Федоровна, ни Мария Федоровна, ни Александр III не были противниками свадьбы. Это ложь, то, что утверждается в фильме. Соответственно, цесаревич в своем увлечении Матильды, это было, скорее всего, романтическое некое увлечение. Никакого романа не было сексуального.
Я сейчас просто объясню, что я имею в виду.
Да.
Вы сейчас общаетесь с аудиторией, которая просто вообще не понимает, что вы говорите.
Как вы видите?
О чем? Потому что вы спорите с чем-то, чего мы даже не знаем. Вы говорите, ложь, что-то, то, чего никто не видел. Поэтому я не вижу смысла начинать нашу передачу с перечисления вот этих фактов, которые считают ложными упомянутые вами истории. Мы можем ссылочку подложить для слушателей, которые хотят прочитать. Они прочтут. На слух это невозможно сейчас воспринять. Просто вот мы приняли к сведению ваше сообщение, что есть историк с конкретной фамилией, который считает много фактов в этом фильме не соответствующими исторической правде. Правильно?
Ну, не то, что не соответствующие исторической правде, а просто перевирающие всю историческую правду. Более того, в этом фильме огромное количество, помимо того, что просто лжи, огромное количество вымыслов, которые, ну, просто глумливые, которые принижают и образ императора, и образ его отца, и, соответственно, образ императрицы, и матери императрицы, ну, есть, в котором изображается, например, что императрица, то есть жена императора Николая II, она занималась колдовством, чтобы Ксишинскую как-то, так сказать, там убить и так далее. Ну, вымыслы, которые на самом деле глумятся над образами, так сказать, историческим образом. Ну, то есть фильм, который построен на лжи, и построен на как раз глумлении, он, так сказать, естественно, я не думаю, что он естественно, и это надо было заранее знать, что он вызовет какую-то реакцию в обществе. Поскольку вся эта информация, она разошлась об этом фильме, то, соответственно, пошла реакция общества. И, конечно же, как во всякой реакции, в этой реакции есть и радикальный элемент. То есть, на самом деле, источником и виной, и субъектом, который вызвал всю эту волну, является сам фильм и автор этого фильма.
Ну,
поэтому нужно обсуждать,
да,
все это. Поэтому так, не говорить, конечно, о фактах, которые изложены в этом фильме, тоже нельзя. Иначе мы о чем говорим тогда?
Да, но скажите, пожалуйста, это первый фильм в вашей жизни, с которым вы столкнулись, в котором исторические факты изложены не так, как они происходили на самом деле, и они передернуты, или они, допустим, мы согласимся с тем, что с вами, что они передернуты. Это впервые такое?
Нет, есть такой еще фильм, это «Распутин». Вот давно фильм еще в Советском Союзе шел. Он похож в этом смысле.
И он даже шел в Советском Союзе.
Да, он шел в Советском Союзе. Он в этом смысле похож. Но одно дело, когда коммунистический режим допускает на экраны фильм, который нацелен на то, чтобы исказить правду об России дореволюционной, исказить правду о образе императора. Там он тоже показан какой-то мелким таким человеком, алкоголиком, значит, в том фильме, да, так сказать, глуповатым каким-то. То есть все искажено. Вы понимаете, когда это касается исторических лиц такого масштаба, сыгравших огромную роль в истории России, это не проходит бесследно для общества, для национального самосознания. Вот в чем дело.
Ну и ведь общество разберется. Вот они посмотрели фильм, и масса людей, которые есть люди очень умненькие, которые образованные, которые скажут, это не так, это глупость, это плохой фильм, мы его смотреть не рекомендуем. Вот и все. В чем проблема-то? Я не вижу проблем. Ну вот, Борис, тем не менее, я спрошу вас, вот мы говорим, что вы религиовед, а ведь с религиозной итоге, в чем главная претензия? Почему составляются все эти справки? Почему статья возникает чуть ли не уголовная об оскорблении чувств верующих? Потому что это вот канонизированные герои, и император, и его жена, супруга. Вот они были церковью, так сказать, вот, да, придан им этот статус. И теперь, если вы действительно глумитесь над ними, хотя само по себе слово «глумиться», конечно, тоже требует миллионы экспертиз и, не знаю, судебных и психологических, и, конечно, справка, которую дали по запросу Натальи Поклонской, единственное, это маловато, но, тем не менее, даже если это допустить, то как вы считаете, вот со светским государством соотносится вот эта история того, как преследуется этот фильм?
Знаете, это со светским государством соотносится мало, если мы берем, вот, так сказать, некий идеальный образ светского государства. Но светскость нашего государства, вы знаете, в общем, лично у меня вызывает большие сомнения, вот секулярный светский характер нашего государства. Вот после того, как был принят закон об оскорблении чувств верующих, вот та граница, которая должна существовать между государством и церковью, она оказалась размыта. Причем тут надо понимать, что в основе закона лежат вещи абсолютно субъективные, вот, и поэтому применять его чрезвычайно сложно. Еще когда принимали, я писал в свое время, когда только принимали вот, это, вот этот закон, да, об оскорблении чувств верующих, что я не представляю себе, как его будут применять. И действительно. Теперь это первое. Второе. Знаете, для меня, как для историка религии, в общем, понятно, что происходит. Происходит то, что происходит, в общем-то, по всему миру. Сейчас довольно мощно идет реакция религиозная на процесс вот омерщения религии и на, так сказать, модернизацию. Религия очень остро на это реагирует. И не надо думать, что это какие-то отдельные эксцессы. Это общий процесс. Я вот, собственно, изучаю эту тему не только в России, но и в остальных странах, в исламских, и в Индии, кстати говоря. Вот, я индолог вообще-то. Вот, и процессы примерно одни и те же идут. Понимаете, что пугает верующих? Верующих пугает то, что модернизация, глобализация лишают их национальной идентичности, лишают их, они обороняют как бы свою идентичность, религиозную, национальную, в разных странах по-разному. Вот. У нас больше религиозность с национальным смыкается, поэтому тут и фундаментализм такой с очень яркой националистической окраской. Поэтому то, что происходит у нас в стране, это совершенно понятно. Это первое. Второе, вот, даже второе, теперь третье. Вот. Собственно говоря, в свое время, вот, когда государство, так сказать, решило защищать, наше государство решило защищать интересы верующих, да, и вот, так сказать, немножко сломалась граница, немножко сильно, так сказать, была прорвана граница между церковью и государством, в общем-то, был выпущен джин из бутылки. И теперь этого джина в бутылку загнать очень сложно. Я помню, как Мединский в свое время своими руками уничтожил очень талантливый спектакль «Тангейзер», да, по-русски говорят, по-немецки «Тангейзер», вот, Вагнера. И тут я могу судить достаточно, так сказать, с близкой дистанции. Я там выступал экспертом в суде. И, кстати говоря, мы защитили «Тангейзер» в суде. Но Мединский, в общем-то, тем не менее, снял местечко директора, и спектакль был уничтожен. Я уже тогда говорил, что, вот я помню, мы дискутировали с Легойдой, он, по-моему, что-то вроде, ну, занимается в
синоде. Секретарь по идеологии.
Да, ну, да, он, да. И мы с ним дискутировали тогда достаточно вежливо на канале «Культура». Угу. Вот, и я уже тогда ему сказал, вы выпускаете джин из бутылки. Он сказал, ну как же так? Нет, нет, нет. И вот смотрите, что сейчас происходит. Джин из бутылки вырвался. Мы имеем православный Талибан сейчас. Те же примерно средства и те же методы, что и у мусульман. И уже Мединский, который в свое время выпустил этого джина из бутылки, понимаете, запретил, уничтожил спектакль очень талантливый, «Тангейзер», и теперь он уже в ужасе. Он уже, так сказать, сегодня вот он выступил и сказал, что что такое, ну, мы вот, не допустим.
Да, он выступил, мы сейчас даже послушаем, ну, что да. он сказал. И вопрос, действительно ли он в ужасе, действительно ли он в ужасе, или ему надо говорить по работе и по общей обстановке в мире, что он в ужасе. Но мы его слова сейчас выслушаем.
Должен разъяснить вопрос со всякими самодеятельными ограничениями, запретами и прочее. Прокатное удостоверение федерального образца – это единственный исчерпывающий документ, который разрешает прокат на всей территории Российской Федерации. Любое намерение инициативщиков на местах запретить показ, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры – это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией. Не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя православными. Подобные самозванные активисты дискредитируют и государственную культурную политику, и церковь.
Вот смотрите, я хочу обратить внимание, что все это время, скандал давний, ну, уже сколько месяцев он, государство очень осторожно высказывало, вообще практически старалось не влезать в эту историю. Вы помните, как Владимира Путина на прямой линии спрашивали, он уклончиво уходил от ответа, что и ты прав, но вот сейчас все свелось к тому, что очень жесткие оценки звучат. Мы сегодня, вот давайте послушаем еще Дмитрия Пескова, который тоже сегодня выступил.
Мы не стали бы преувеличивать все происходящее, но вместе с тем, безусловно, вся история вокруг Матильды уже принимает достаточно неприятные формы. Проявление экстремизма, попытки давления на кинотеатры – это абсолютно неприемлемо, представляет собой опасность. Как и любое проявление экстремизма, это подлежит преследованию со стороны правоохранительных органов. Нежелательно, чтобы под давлением экстремистов принимались какие-то решения, которые ограничивают право кинопрокатчиков на выбор репертуара.
Вот перед тем, как передать слово Виктору Матизену, кинокритику, он с нами на связи, 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы задаем вам тот же вопрос, который задавали сегодня москвичам на улицах. Боитесь ли вы религиозных фанатиков? Начинают ли они всерьез угрожать вашей жизни, безопасности? Вот что вы об этом думаете? И Виктор, здравствуйте. Вы всерьез воспринимаете сейчас вот эти слова Мединского, что так нельзя, что единственное, вот, например, наш гость Виктор Аксюч, он не считает, что прокатное удостоверение – это карт-бланш. Он считает, что несмотря на то, что прокатное удостоверение выдано, должен быть поставлен вопрос о фильме, который с точки зрения какого-то круга лиц глумится над каким-то другим кругом лиц, например.
Ты не знаешь, что этот вопрос должен отменять прокатное удостоверение.
Я этого не говорил. Можно я скажу кое-что о прокатном удостоверении?
Да, нет, тогда Виктор, подождите, сейчас тогда Виктор, два Виктора, тогда Виктор Аксович уточнит, что он имел в виду все-таки. Вот
я
удостоверение есть.
Фильм, да? Я осуждаю фильм, но я осуждаю всякого рода экстремизм, в том числе вот буквально Песков, я не слышал, он повторил то, что я говорил в начале фильма. Да. И, естественно,
осуждаю... То есть его надо показывать?
Так нет, ну показывать надо. Другое дело, как и что.
Но надо показывать этот фильм,
вот
который
надо,
получил...
Вот надо или не надо, это другой вопрос. Нет, его... А вот, так сказать, можно ли запрещать или...
Да.
Это, другой...
Смотрите,
это разные вопросы.
Он не... Вот так, хорошо, еще раз тогда разберем. Он получил прокатное удостоверение, его можно показывать.
Да.
Он...
И частные это... организации есть... вправе сами решать, показывать
да.
его или не показывать.
Вы считаете, что они вправе решать, и
да.
вы не считаете, что нужно им запрещать показывать
а
этот фильм.
Они никто не запрещают, они сами решили не показывать.
Они боятся.
Это другой вопрос, почему?
Да. Но вы, да, но вы считаете, что он вполне может быть показан в кинотеатрах, имея прокатное удостоверение?
Вот я еще раз считаю, частные организации, которые объединяют кинотеатры на стране, сами должны решать, можно показывать, нужно показывать или нет. Что и как, почему, я потом объясню.
Хорошо. Виктор Матизен, пожалуйста, вам слово.
Ну, я хочу сказать, что ни одному слову господина министра верить, значит, не приходится, потому что он сам своей рукой, значит, не выдавал прокатное удостоверение фильмам. Если он сделал это сейчас, то лишь, значит, вероятно, почему-то кто-то, вероятно, ему посоветовал, сказал, что лучше выдать это удостоверение. Он вообще сам. Вообще говоря, прокатное удостоверение само по себе является элементом цензуры. Безусловно, потому что решает министерство, выдавать фильм прокатное удостоверение или не выдавать. И были случаи, когда оно не выдавало прокатных удостоверений. И в этом случае, значит, разрешение фильма «Матильда» со стороны министра достаточно странно. Вот. Тем не менее, я, разумеется, значит, за то, что фильм прокатывались вообще без прокатных удостоверений, значит, должен быть совершенно свободный выпуск картин. Вот. Если картина кого-то не устраивает, на нее можно подать в суд, если там найдут какие-то экстремистские вещи в картине, тогда ее, несомненно, можно будет запретить. Вот. Но только через суд. Вообще ни одно произведение искусства не может быть запрещено, с моей точки зрения, иначе, чем по решению суда. То же самое выпуск проката. Что касается исторического содержания фильма «Матильда», то я в жизни своей не видел ни одного фильма, который бы не сказал историю, и который нельзя было бы рассмотреть как лживый, клевещущий на кого-то, и так далее, и так далее, и так далее. И фильм «Петр Первый», и фильм «Иван Грозный», и там бесконечное количество исторических картин, которые делаются в Соединенных Штатах Америки и по всему миру. Все это искажает историю. Более того, невозможен художественный фильм, который бы точно следовал историческим событиям. Во-первых, потому что они сами в точности неизвестны. Всегда имеется определенный элемент допуска. Вот. И кроме того, не забывайте, что это всего лишь навсего кино. Это не история, это кино. И совершенно дико и смешно, значит, принимать фильм за реальность. Фильм – это точка зрения, высказанная там авторами этого фильма, и не более чем.
Ну да, это конечно, это то есть это спорно. С другой стороны, вот Виктор не считает, что вы не считаете, что кино есть кино, и тем не менее всерьез рассматривать этот фильм как документ, который нарушает ДОТА, который глумится, и поэтому... Только я не могу понять вашего вот поэтому.
Сейчас,
поэтому что?
Сейчас да. Поймете. Я вот вспоминаю один факт. Несколько лет назад президент Владимир Путин призвал наших прокатчиков, кинопрокатчиков, вспомнить о кодексе Хейса, который действовал в Голливуде с 30 по 67 год. В этом кодексе конкретно призывалось. Этот кодекс подписали все кинопрокатчики и все производители кинофильмов в Америке. А именно, подписали под тем, чтобы не подрывать нравственный устой зрителей, показывая симпатичных преступников или издевательств над законом и религией. Этот кодекс запрещал употребление на экране наркотиков и нецензурной лексики, запрещал демонстрацию обнаженного тела и гомосексуальных отношений, и высшими ценностями провозглашал семью и брак. Вот этот кодекс действовал до 67 года. Так вот, не в этом ли одна из причин того, что сейчас происходит в Америке? Вот. Почему? Потому что национальный государственный организм – это есть действительно организм.
А что происходит?
Но есть не только экономика.
А что сейчас происходит в Америке?
В Америке? Ну, в Америке, да. В общем-то, происходит того, что по существу североамериканская цивилизация сейчас разрушается. И по существу то, что сейчас там происходит, это может перерасти в конечном итоге. Ну, тех эксцессов, которые там были, не было давно, десятилетиями. И это может привести к гражданской войне в Америке.
А может,
вот
не привести?
Дело. А может, не привести. Ага. Но это уже преддверие гражданской войны.
А там же эксцессы, они как-то так вот, ну...
Да, но это ваше, я выскажу свое. Вот. Потому что в национальном государственном организме, помимо там, экономики, власти там, и всего прочего, есть еще и историческая память нации, народа, и национальное самосознание. И вот на формирование и отстаивание, защиту этого национального самосознания направлен вот такой примерно кодекс. Да? Я вам должен сказать, что мы в своем письме, это Совет православных патриотических организаций, обратились к президенту, в том числе и на эту тему. И мы предложили там обратиться к общественности, чтобы создать своего рода хартию чести, которую подписали бы также наши кинематографисты, и не только, театралы и прочие, в которых все-таки ставились какие-то ограничения. Ведь культура – это всегда ограничение.
Ну,
нравственность,
знаете,
это всегда ограничение. Просто не перебивайте, пожалуйста, меня.
Нет, я просто сразу хочу сказать, что эти кодексы – это такая давняя тема. Это телевизионщики пытаются их подписывать. Это совершенно нереально.
А вот то, что вы сегодня назвали, то, что вы сегодня назвали, то, что кинопрокатчики какие-то отказались, так сказать, еще непонятно почему. Может быть, некоторые из них также относятся, как и я, к этому, что не стоит показывать вот эту мерзость, понимаете, исходя из нравственных побуждений. Да, они вот, так сказать, объяснили это так. Вот в чем дело. Поэтому что значит не стоит? Как раз стоит, чтобы и те, кто создавал фильм, руководствовались какими-то культурными ценностями, нравственными устоями, и те, кто, так сказать, производил фильм, и те, кто прокатывает фильм. Государство, конечно же, в этом смысле не должно запрещать. Вот я об этом говорю. Никакой закон не запрещает, значит, государство не запрещает. Но то, что вообще общественные силы не могут консолидироваться против того, чтобы получить этот предел, эту беспутству и мерзости, которая потоком клынула на наших людей, в этом тоже есть своя закономерность.
Вот смотрите, вот Борис, да, это же очень интересная коллизия получается, да? Что он не запрещен, у него есть прокатное удостоверение, но вокруг него страшный скандал, вокруг него начинают гореть машины. Кстати, когда вот говорит Виктор Матизен, идите в суд, ну вот она говорит, например, Поклонская, я против того, чтобы горели машины, я против экстремизма, я за суд. Но у нас с судом вот не получается, у нас там не принимают наши заявления, прокурор не хочет расследовать. И вот эти вот люди, которые ее следователи слышат ее и понимают это как ага, с судом не получается, значит, мы их продавим по-другому. Они начинают продавливать по-другому. Вот такой человек, как Александр Мамут, принимает решение. Кстати сказать, я с вами согласна, что, возможно, он подспудно как раз не хочет его показывать. Вполне возможно, я допускаю такую версию. Тем не менее, он говорит, я вправе его не показывать. Потом вслед за ним другой частный владелец кинотеатра говорит, я вправе не показывать. И государство, которое формально говорит, да все в порядке, да мы накажем экстремистов, в итоге фильм на экраны не выходит. Он просто не выходит, потому что его никто не показывает.
В Думе вышел, как же не выходит. В Думе сегодня вышел.
Вы знаете,
в Думе.
Вы знаете, вот тут был помянут Виктором Кодекс Хейса. Дело в том, что когда в Америке, когда в 67-м году его отменили, начался невероятно бурный расцвет американской культуры, кинематографа. Вот все вот эти, вот, в общем-то, на мой вкус, ужасные фильмы золотой эпохи Голливуда, да, которые, так сказать, были абсолютными мифами, бессмысленными и прочим. На смену пришло поколение кинематографистов мощных, Коппола, понимаете, «Apocalypse Now». Потрясающий фильм, да, и куча всяких других людей, то есть культура сбросила эти оковы, начался истинный, настоящий кинематограф. Правда, потом он попал под колесницу Джаггернаута, я имею в виду, прошу прощения, это индийский образ пришел мне в голову, вот, коммерциализировался кинематограф, это другая беда, другая крайность. И вот, кстати, чтобы сказать, не убегать слишком в сторону, учитель, он талантливый человек, но главное, что у него очень острое чутье на то, что вот востребовано. Да? И он, как мне кажется, снял типичный голливудский блокбастер.
Ну, конъюнктурный,
вот,
конечно.
Конъюнктурный фильм. Не зря он сейчас его, так сказать, пробивает на «Оскар». Не исключено, что на «Оскаре» он свое возьмет. Это совершенно такой коммерческий, затратный фильм. Куча денег на одну парчу ушла и прочее, и прочее. В основе, как у всякого блокбастера, лежит миф. Понимаете, он не имеет ничего общего с правдой, с исторической. Никто на это не претендует. Вы посмотрите, что снимает сейчас Голливуд. Сплошные мифы. Вот. И то же самое он сделал. Он сделал миф. Вот. Показал такую романтическую историю. Вот эти самые роковые страсти. Да еще
которых тут, понимаете, не было.
Никто не спорит, история была иной.
Ну, так почему надо было обязательно Кширсинскую императора? Ну, другого героя взяли.
Очень хороший такой
сюжет. Ну, ложь во имя зрителя, это, скажем, да, привлечь зрителя.
Хороший
понятно.
Сюжет, понятно. Логика завораживающий. Понятно. Сам император полюбил прекрасную балерину, которая впоследствии сочеталась с марганатическим браком, с еще одним великим князем, родила от него ребенка. В общем, это какая-то, так сказать, чума на дом Романова. Вот. Очень красивая, очень талантливая, судя по всему, женщина, который пленил молодого, очень домашнего.
Короче говоря, прекрасная голливудская история. Это нужно понимать всем, что это допущение.
Да, и он сделал такую голливудскую историю, он совершенно не ожидал такой реакции. Это абсолютно лояльный режиссер. Путин так о нем и сказал. Ну, очень патриотически настроенный, лояльный
мы
режиссер.
Мы уж сейчас еще и перейдем к теме того, на какие деньги он это снимал. Конечно, он не ожидал. Никто не ожидал такой реакции, в том числе люди, которые...
Снял голливудский блокбастер и вдруг вот так неожиданно получил поддых. Вот. И, в общем-то, история, конечно, поучительная. Вот. Но меня религиоведа, конечно, больше интересуют вот эти проявления экстремизма. Вот. Потому что в свое время... Понимаете, поощрялись, вот был такой союз, такой, так сказать, патриотический, националистический, государство поощряло, вот, так сказать, вот этих самых православных ревнителей веры, вот этих активистов. Вот. Ну и вот так в результате, оно, да, и в результате поощрения, что мы получили.
В этом в смысле ничего не меняется по части поощрения. Давайте послушаем наш звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, говорите.
Да, я считаю, что вот в этом вопросе очень правильно высказывается Владимир Соловьев, ведущий «Россия-1». А именно, он говорит, что если выдано прокатное удостоверение, то есть выдано от лица государства единственным органом, разрешающим и цензурирующим одновременно прокатное удостоверение на этот фильм, значит, никаких проблем с его демонстрацией в стране быть не должно.
Да.
Вот. Другое дело, что если бы... А представьте ситуацию на секунду, если бы оно не было выдано, это прокатное удостоверение, как бы вел тогда себя значит, учитель и лица, заинтересованные в прокате этого фильма? Однако же это удостоверение было выдано. Вот. Ну и у меня вопрос, если разрешите, к гостям студии.
Ну, задавайте вопрос, а там уже прокомментируем то, что вы сказали. Говорите.
Да, вопрос следующий. Они не считают ли гости, что вот все эти громкие скандалы медийные, такие как вот с Матильдой, с Люкаевым, являются такими внутриполитическими пиар-актами по отвлечению массового внимания электората от насущных проблем, от размышлений над существующей самой политической системой
вот этой олигархского распада? Спасибо большое. Я не буду задавать этот вопрос, потому что мы любую историю сейчас можем обозначить как пиар-акция по отвлечению. Любую, вот любую. Пройтись по улице, увидеть мусорный ящик и сказать, что это пиар-акция по отвлечению нашего от насущных проблем. Давайте мы это не обсуждать, а вот то, что вы сказали в самом начале, это, конечно, интересно. По поводу Владимира Соловьева. Это очень интересный сюжет. Не в том, что он говорит то же самое, что и Мединский, а в том, как реагирует на все это государство. Вот я все-таки еще раз Виктору Матизну хочу обратиться с этим вопросом. Именно реакция. Я понимаю, что очень много, и даже наши гости не смотрят телевизоры Владимира Соловьева каждый вечер, но я вам авторитетно могу сказать, что они каждый вечер ругают Наталью Поклонову, они каждый вечер говорят о том, что она не хочет к ним идти. Он каждый вечер жалуется, Владимир Соловьев, что мы ее приглашаем, она не приходит, и каждый вечер они говорят, что экстремизм – это плохо, и что ее борьба выглядит смешной, они достаточно жестко ее прессуют, включая даже Карена Шахназарова, который обычно прессует американцев, а тут попала под горячую кареновскую руку все-таки Наталья Поклонская. То есть государство в этой... Вот, Виктор, я бы хотела вас спросить, как все-таки вот роль государства во всей этой истории? С одной стороны, попустительство подстрекателям, а с другой стороны, они говорят, нет, так нельзя. Как вы все это видите?
На мой взгляд, в этом фильме участвуют какие-то очень важные деньги, вложенные то ли администрацией президента, то ли еще кем-то. Естественно, они хотят отбить эти деньги. А с другой стороны, значит, они попали в достаточно такую двойственную ситуацию, то есть Сукцванг. То есть, с одной стороны, они сами себя поддерживали православный экстремизм с государственной точки зрения, а теперь они попали на свои собственные деньги. То есть, именно поэтому такая вот шаткая и очень неустойчивая политика в этом деле. А, по-моему, это вот так вот значит, да, все обстоит. Я хочу, на самом деле, обратить внимание на другое. Почему, собственно говоря, шум поднялся именно из-за фигуры Николая II? Дело в том, что Николай II занял то место в общественном сознании, особенно в сознании православного, которое раньше занимал Ленин. Вот. И как Ленин всегда был святыней, на которого нельзя было посягнуть, значит, так теперь таким же точно стал Николай II. Вот. Хотя вообще тут да, на самом деле дальше да, начать его канонизации. На мой взгляд, это было совершенно странное и нелепое действие. Значит, канонизировать одного из самых слабых императоров за всю историю России, который, собственно говоря, был отчасти виноват в том, что империя эта развалилась. Вот, и, значит, его называли Николаем Кровавым, и вдруг он в один момент стал Николаем Святым. Естественно, все это значит, носит абсолютнейший разбирательство, абсолютно сумятицу в голову. Вот, и...
Виктор, спасибо. Это очень важно. Вы подняли тему одну, очень любопытную. Вот у меня есть своя точка. Да, я хочу, чтобы вы это сказали, но я хочу сказать, что тут роль, личный фактор Натальи Поклонской играет колоссальную. Колоссальную. Мне почему-то кажется, что вот не будь у этой хрупкой женщины такой бесконечной любви и обожания и поклонения перед Николаем II, ни этой истории бы не было. Этой истории бы не было. Это просто, знаете, вот называется роль личности в истории. Вот она такая. Вот хотелось бы вас спросить то, Виктор не сказал так. Он сказал, что вот роль в обществе, фигуры там, отношения Николая II. Мне так не кажется, что была такая уж мощная и могучая роль, как у Ленина, например.
Вы знаете, тут вот, возможно, меня господин Аксюч поправит, но у нас существует в православии такая околоправославная секта царебожников, где абсолютно обожествляется образ Николая II. Ведь он ведь кто был? Он ведь страстотерпец. То есть никто не оценивал, при канонизации никто не оценивал его роль.
как, так сказать, царя, как государственного деятеля, он по-христиански принял смерть. Действительно достойно уважения. Вот, мужественно, смиренно.
В этом не расходится никто.
Остро статерпец. Так вот, что касается секты царебожников, то там все перевернуто с головы, с ног на голову. Там он обожествляется, что уже абсолютно, конечно, антихристианский.
Ну и вы согласитесь, что это вот все-таки секта. Это нельзя секта говорить том, о народном,
конечно,
каком-то
безусловно,
таком общем
вот я
движении,
к этому и веду.
Чувстве.
Это совершенно не массовое движение, это небольшая секта, которая, кстати говоря, осуждалась и руководством РПЦ. Вот, понятно, что цари Божии – это, так сказать, человекопоклонство, это, так сказать, не имеет никакого отношения к христианству, к православию, как угодно. Так вот, в чем, так сказать, гений Поклонской? В том, что она сумела, вот, так сказать, она сама, видимо, царебожница, она как-то связана через своего духовника, по-моему, с царебожником связана. Вот, она сумела вот эту вот, как бы, интересы этой небольшой секты поднять на такой общенациональный уровень, навязать, и действительно огромное количество
народа...
На современном
народа... языке это называется раскрутить.
Раскрутить, она раскрутила. А вот дальше уже, так сказать, надо присмотреться к тому, вот, кто этот самый православный талибан. Прошу прощения. Вот что они себя представляют? Это люди глубоко религиозно неграмотные. Опять-таки, вот господин Аксючес, может быть, меня поправит. Вот я читал интервью с ними. Это люди, которые, так сказать, в общем-то, о православии очень мало что понимают. Вот. Но, так сказать, вот фигура, культовая фигура императора, да, которого, конечно же, пал как жертвой жидомасонского заговора, безусловно, так сказать, что только про это дело не плели. Вот. И это абсолютно политическая штука, это даже не религиозная вещь.
Вот я хочу Виктору Аксючесу обратить вот цитату одного вашего коллеги, чтобы вы ее прокомментировали именно по поводу политической штуки. Владимир Семенко, да, вот это ваш коллега, он интересную вещь написал в газете «Завтра», я процитирую. Понятно, что господин Кожин не мог действовать совсем самостоятельно, безо всякой отмашки сверху. Я не всю цитату. Вначале идет о том речь, что этот фильм, о финансировании фильма, что сначала идея фильма принадлежала супруге Владимира Винокура, которая дружит с Алексеем Учителем, это так он излагает историю вопроса. Потом деньги дало Министерство культуры, их оказалось мало, подключился Газпромбанк и подключился Владимир Кожин. И вот он говорит, что понятно, что Кожин не мог действовать совсем самостоятельно. Мы в данном случае можем сделать осторожное предположение. В ближайшем окружении президента имеются люди, которые вольно или невольно ведут мутную игру, по факту направленную против него самого, как носителя высшей государственной власти в стране. Помимо нового ритуального глумления над памятью святого царя, помимо всяких символических месседжей, типа свалившейся с головы царя и катящейся по полу у короны Российской империи, серьезные игроки еще и наносят косвенный удар по Путину, делая его крайним в разжигании серьезного общественного конфликта, вопреки его собственным недавним словам о том, что такие конфликты надо гасить. Он разжигается, конфликт, его делают крайним, и все это вообще антипутинская акция. Как вам?
Ну, я без комментариев.
С комментарием ваш.
Нет, зачем же? Это вот такая точка зрения существует. Я хотел бы сказать о другом. Вот по поводу православного талибана. То, что это фикция, просто представь себе, что пусть Райт, например, в мечети совершили бы то же самое. Что было бы с ними и что было бы в обществе после этого? Вот это действительно показатель, да? Вот, далее. Значит, я хочу с вами пополемизировать. Понимаете, вот фильм «Матильда» не имеет никакого отношения к художественному вымыслу вообще. Он направлен, целенаправлен именно на глумление. И на глумление вообще национального самосознания, исторической памяти.
Вы правда? Вы же не смотрели.
А вот просто перечисляю факты. Если в фильме изображают, что Александр III, то есть отец Николая II, подкладывал под него балерин, рассказывал про то, что эти балерины...
Ну, это нельзя выдергивать так. Там же есть художественная канва. Так нельзя.
Я не о канве, я говорю о фактах.
Вообще нельзя так фильм рассматривать.
Можно
о фактах. Нельзя, не глядя фильм, говорить о глумлении.
Мы не говорим о фильме. Позвольте, не перебивайте меня, пожалуйста. Вот. Далее. Он называл кобылками всех русских балерин, императорскими кобылками, рассказывал сыну о том, что все императоры жили всегда с балеринами. Это что? Это, конечно же, во-первых, это не имеет никакого отношения к правде, а во-вторых, это глумление.
Далее,
в фильме показывается, что Николай II вступал в сексуальные отношения с Кшесинской уже после того, как он венчался. Вот все это что?
Слушайте, это не просто художественный вообще образ. Сексуальные отношения – это вообще глумление. Вот я вообще никак не могу понять. Вот даже если... Вот скажите, вот предположим, это правда. Да? Он говорил действительно историческая правда, что спали с брюками. Что здесь глумление? Вообще как можно называть глумлением вот эти вот сексуальные отношения кого-то с кем-то?
Которых не было.
Глумление над чем? Хорошо, пусть их не было. Но это, допустим, это передергивание, это вымысел. Почему глумление, все, что связано с постелью, вы считаете глумлением?
Нет, глумление – то, чего не было, этого не было. Это не связано... Ну, я же не буду повторять,
хорошо,
что сказал.
Допустим, понимаете? Они, смотрите, ладно.
Это
то
ложь,
есть они по жизни
то, чтобы...
любили овсяную кашу, а в фильме они едят борщ. Так это глумление? Нет, ответьте на вопрос. Это глумление, если они едят...
Я не буду отвечать на вопрос. Я определил, что и назвал факты глумления. Теперь, на самом деле, это не безобидные вещи.
Вы сказали, то, чего не было, это глумление.
На самом деле, возвращаясь к кодексу, добровольному кодексу Хейса, да, который был, так сказать, добровольно же отменен. Вот вы говорите, ничего не происходит в Штатах. Ну, я считаю, что...
в Штатах что-то происходит, но ничего.
Пожалуйста, перебивайте меня. Как-то. Я, например, считаю страшно, когда узакониваются гомосексуальные браки. Это цивилизационный суицид, вообще-то говоря. Вот. Далее, я считаю страшным то, что начинают разрушать исторические памятники, и вокруг этого начинается столкновение, массовые столкновения людей, радикальных и слева, там, и справа, и так далее, и так далее. Вот это страшно, это же ведь какая-то волна начинается.
Вы давно про них слышали, про столкновения? Ну, они столкнулись и растолкнулись, и чего? Ну,
ой,
и
вы
все,
знаете,
и закончилось.
Нам, то есть, мне кажется, не
если доверите. Нарушаются какие-то, отказываются от каких-то нравственных устоев, духовных устоев, это всегда негативно и трагически сказывается уже на состоянии общества. Это неизбежная истина. Это происходит в Америке, это происходит сейчас у нас. И совершенно очевидно, я так думаю, я, может быть, в этом смысле согласен с Владимиром Семенко, что на самом деле во всех этих происходящих случаях это, в общем-то, говоря, целенаправленная политика определенного круга людей, которые и направлены на то, чтобы разложить, прежде всего, национальное самосознание, историческую память, нравственное самосознание, общество, без которого не существует ни общество, ни государство. Государство разрушается. Ведь все, вспомним революцию февральскую, ведь она была совершена, переворот февральский был совершен на мифах, который обрушил тысячелетний государственных, на мифах про императора, про императрицу, что она немецкая шпионка, про Распутина, который спал не только с императрицей, а со всеми дочерьми. Это же все газеты либеральные писали об этом, понимаете?
Вот, прежде чем Ленин, переворот... Ленин немецкий чем... шпион писали,
да
ничего
нет,
не
ну,
разрушило.
Ленин немецкий шпион писали, он на самом деле был таковым, поскольку
да,
он взял деньги от Германии.
Ему не помешало сделать революцию. Слушайте, давайте послушаем Надежду из Московской области. Здравствуйте, Надежда, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Ну, у меня, во-первых, есть как бы более такое серьезное замечание, то, что из обыкновенного фильма, который вот по категории как бы значимости не будет превышать, скажем так, Романа Дюма. Хотя они были блистательны, и все знают его высказывание, Александра Дюма отца, что история для меня это крюк, на который я вешаю свои романы. И эти романы прославили Францию, позволили нам увидеть в очень интересной обстановке, понимаете, в детстве мы уже знали основных персонажей французской истории, основные их события, и читали это в лёд. Вот, это была книга, была куча экранизаций.
Ну, если бы тогда жила Поклонская, то роман, конечно, «Д'Артаньяна с королевой» был бы назван, конечно, глумлением, вот, этого романа бы
да.
не было.
И, да, я договорю, и личная жизнь, вот, скажем, Людовика XIV, его одна из племянницы Мазарини, до брака. Но здесь в кинематографе в лучшем случае, да, вот если не брать конспирологию там какую-то тайную, да, заговоры, то была такая попытка. Ведь были же фильмы «Картамарина вперед». Там показывалась Екатерина Великая, не в самом приглядном образе, да, масса ее вассалов и любовников. И не было такого шума. Ну вот что-то такое произошло, понимаете? Но сейчас, когда поднимается шум, именно в те дни, когда Международный центр Рерихов, да, то есть духовное и физическое наследие Елены и Николая Константиновича Рерих просто ОМОНом винтится в автозаке по 200 картин за сутки, понимаете, и все духовное пространство, буддийское, православное, какое угодно, оно молчит. Это не событие. И вы, вот, Елена,
ну, я не понимаю вашу мысль. Да, ну, поднимается шум, что? И что вы хотите сказать? Поднимается шум вокруг, допустим, пустого фильма, и что? Ну, поднимается шум.
Ну, он
очень
не
большой.
Он, пусть была рецензия удачная, это
нет,
фильм
я
удачный.
К чему? Допустим,
но мне стоит больше...
Он, ну, понимаете, что он стоит или не стоит, уже, к сожалению, не нам решать, потому что уже вокруг него наворочено слишком много. Давайте посмотрим, что прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, боитесь ли вы фанатиков православных, которые сейчас так, в общем, активны?
В принципе, да. Потому что они очень агрессивные.
Я вот за чистое православие. Какое же добро с кулаками?
Это если люди адекватные и понимающие, за что они выступают, за что они делают, то их бояться не надо, потому что они черту закона не перейдут. И кого-то там убивать, сжечь и с факелами они не будут идти. Если люди именно занимаются поджогами, терроризмом, и оправдываются верой, это уже террористы, это уже неверующие люди.
Я к православию отношусь положительно. Все последующие ветви – это от лукавого, от врага.
Любое ответвление от основной линии, как правило, это частное мнение, и поэтому, наверное, отрицательно.
Симпатизировать я не симпатизирую, но и не боюсь по той причине, что все-таки это я не считаю, что это какая-то такая глобальная проблема, что ли, у нас. Православное – это нормально, мне кажется, более-менее так это у нас идет плавненько. А мусульманское, вот с этим надо задуматься.
Я к любым радикалам отношусь отрицательно.
Это как навязывание чьей-то веры кому-то. Мне кажется, это уже излишне.
Я считаю, что это их личное дело, но при этом я не считаю, что они должны как-то вредить обществу на этот счет. Если ты веришь в одного Бога, то, пожалуйста, верь в него. Тебя никто не ограничивает, просто зачем мучить других из-за этого?
Я всех радикалов опасаюсь.
Почему?
Потому что они радикалы, они не принимают других точек зрения.
Да, очень боюсь, потому что любая агрессия, откуда бы она ни сходила, она несет какую-то угрозу.
Ну, вот...
Да, вы знаете, тут вот просто хочу такую маленькую, опять-таки, религиевеческую сделать ремарку. Дело в том, что любая религия – это поле, на которую, когда попадают, вот, так сказать, семена радикализма, она очень легко трансформируется в эту сторону. Это очень сложная система, понимаете, мировоззренческая, затрагивающая какие-то трансцендентные вещи и вполне земные вещи. Вот. Вы посмотрите, что происходит. Вот уважаемый коллега сказал мне, что нет, православие – это еще не Талибан, он не может быть вот, мусульмане, другое дело. Но, понимаете, но вот то, что сейчас происходит, это вот, поверьте мне, к историку, это тренд явно в сторону радикализации, так сказать, православия. Вот. Потом, что православие? Вот возьмите буддизм, казалось бы, ахимса, непротивление злу и так далее, и так далее. А что творят буддисты в Мьянме, в Бирме? Понимаете, когда они убивают этих рохинджа, несчастных мусульман, просто убивают, разрывают на куски, это ж кошмар. Вот. То есть, что я хочу сказать? Религия – штука опасная. Она может поднять очень высоко и может так опустить, что мало не покажется. Поэтому нельзя ни в коем случае, нужно всячески противостоять вот этим вот этой радикализации
очень
религии.
Очень хорошо, что вы назвали слово «противостоять», произнести слово «противостоять». Я хочу обратить к Виктору Матизну старый, между прочим, пост на Фейсбуке Кирилла Серебренникова. Старый, трехлетний, 2003 года, чуть ли не четырехлетней давности, четыре уже, получается, года прошло. Он пишет, я буду там стараться какие-то слова заменять, вот, которые фейсбучные слова, более одну лексику на другую, но тем не менее. Вот смотрите, что пишет Кирилл Серебренников в 2013 году. Нам запретили проводить премьеру фильма «Показательный процесс. История Пусси Райот» и встречу с Надей Толоконниковой и Машей Алехиной. Из Нью-Йорка специально прилетел Максим Поздоровкин. Отменила все дела Ирины Прохоровой, которая должна была вести разговор. Из Департамента культуры по моей просьбе после целого дня нервных переговоров пришел запретительный документ, означающий одно – цензура в действии. Подписывала его, я скажу вам, не Мединский, а Сергей Капков, тогдашний руководитель Департамента отдела культуры мэрии Московской. Это я добавляю. Все, свершилось. Кого так мог испугать спокойный разговор нескольких сот зрителей Гоголь-центра с выпущенными по амнистии девушками? Кого так испугала премьера премьера фильма, который получил кучу призов и который ничего нового нам ни о власти, ни о нас с вами сообщить не может, так как сделан довольно давно. Непонятно. В МХТ только поутихли прокурорские проверки по поводу моего спектакля «Человек-подушка», как образовалась целая серия писем и заявлений от возмущенных и оскорбленных граждан по поводу спектакля Кости Богомолова. А вы помните, это «Идеальный муж», это тоже НТО, которые прибегали, кричали, срывали спектакль.
Голову свиную подбрасывали.
Да, голову свиную, да. Требуют отставки Табакова, требуют отдать под суд, запретить, закрыть. И видно, что это не просто обострение сезонной шизофрении, это самая настоящая религиозная цензура. Капец. Это я слово другое, это я слово, значит, заменяю. Добро пожаловать, приплыли. Теперь фанатики нам будут рассказывать, как ставить спектакли, что можно делать и говорить на сцене, а что нельзя. Все знают, что происходит в МХТ, все читают новости. И где все наше профессиональное сообщество? Чего молчите? За, там дальше, испугались, я бы так сказала, вот то слово, которое глагол. Молодца, в следующий раз придут за вами. Короче говоря, жаль, что нам пришлось отменить мероприятие. Мне невероятно гадко и противно. Я никогда не думал, что, говоря словами классиков, попаду в такую там передрягу. Опять слово одно заменяю неприличное. Призываю всех людей, для которых живы понятие честь и свобода, сплотиться и сопротивляться пришедшему мраку. Это позорная история когда-нибудь закончится. Тоже тут неприличное слово. Виктор, смотрите, он ведь отменил эту встречу. То есть его сопротивление состояло только в том, что он написал вот этот пост о том, что он отменил эту встречу. Никакой революции ведь не случилось, обратите внимание. То есть человек призывает сопротивляться, сам при этом, ну, я не знаю, может быть, вы считаете, что это оказание сопротивления написать постфактум, отменить встречу и написать этот пост. Как вы считаете, Виктор?
Я не уполномочен, значит, досудить действия Кирилла Серебренникова. Я хочу вам сказать, во-первых, что я выключен из этого разговора, потому что я не имею слова. Они тут спорят, что-то говорят. Я не могу даже слово вставить при этом.
Это значит, судьба людей по скайпу всегда, это, к сожалению. Да. Говорите, да, говорите.
Значит, да, так относительно значит, того, что должно сделать государство. Оно должно обеспечить прокат фильма «Матильда», то есть поставить милицию у каждого кинотеатра и при проявлении православных экстремистов стрелять по ним. Вот потому что это угрожает жизни людей. Тут надо действовать точно и беспощадно.
Это вас сейчас упекут за экстремизм тоже по отношению
к... Так, минуточку. Так, тут на кону стоит честь государства. Либо оно уступит православному талибану, как выразился значит, коллега, сидящий за столом, либо оно настоит на своем и будет светским государством, а не религиозным.
Да, пожалуйста.
Я вам должен напомнить концепцию национальной безопасности России, подписанную президентом. Так вот там, наряду со многими угрозами государству, как то терроризм, войны, много-много другое, неоднократно перечисляется разрушение традиционной культуры и нравственности общества. То есть в этой концепции сформулировано, что традиционная культура и нравственность общества подлежат тоже сохранению и охранению для самосохранения государства. Вот этой концепции как бы не существует вообще. Вот в чем дело. Вот Серебренников и же с ними, и в данном случае и, вот, и автор этого фильма, который мы обсуждаем, ведь они на что нацелены? Отменить все запреты вообще, нравственные, культурные и так далее. Что Серебренников показывает на сцене, ну ладно, там голые мужчины, женщины уже без конца, это ладно. Он труположество показывает, понимаете, вот в одном из спектаклей, да? Он постоянно гомосексуальные акты показывает, в том числе и в том спектакле в Большом театре, так сказать, который был снят. При этом декларируется, что вот это есть культура. Это есть высшая культура, вот поэтому...
Но это очень талантливые сцены, которые мы увидели.
Это другой вопрос. Могут и дьявольские талантливые сцены тоже. Вопрос совершенно в другом.
Ну, Виктор, какое
труположество? Я не говорю о том, что это надо, так сказать, государство
может... Да, какое труположество?
Ну как, вы не смотрели? Я вам пришлю ссылку.
Поклонник.
Там лежит в мешке, так сказать, человек, актер, изображающий труп, и, соответственно, другой мужчина признается ему в любви, и потом с ним пытается вот вступить в эти отношения.
Это какой спектакль?
Я не помню спектакль, я вам пришлю специальную ссылку.
Наверное, «Машина Мюллера».
Я внимательно.
Сколько же вы их смотрите, что вы даже не помните, какой спектакль?
Нет, не является моим жизненным интересом, поэтому не помню. Так вот, так сказать, понятно, что государство, может быть, не должно запрещать эти вещи, да? Они существуют везде, но они должны занимать законное место, маргинальное. То есть, пожалуйста, делайте на свои деньги. Но если государство, а тот же самый министр культуры Москвы,
финансировал все эти спектакли. Затем Мединский тоже финансировал многие его спектакли. Вот в чем дело. Государство первое не должно финансировать все это. Равно как этот фильм тоже. Там тоже следы финансирования государства присутствуют.
Ну, знаете что, сейчас у нас секунды остаются.
И это выполнение концепции национальной безопасности.
Ну, раз государство профинансировало, значит, государство не видело никакой угрозы национальной безопасности своей собственной в этом фильме. Иначе бы оно это не стало финансировать. Завершаем на этом программу «Лицом к событию».
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части.